Говорит Радио Свобода.
Союз нерушимый, республик свободный,
схватила навеки великая Русь.
Здравствует созданный волей народа.
Микрофон Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». И сегодня мы начинаем специальный цикл из 15 передач, посвященных юбилею развала Советского Союза. Цикл называется «20 лет. Период распада или полураспада». Гостями «Часа пресса» будут журналисты из бывших союзных республик, и все мы будем задавать одни и те же вопросы. Первый выпуск цикла мы посвящаем Украине. Он выходит в прямом эфире из Киевского бюро Украинской службы радио «Свобода». И уже завтра вы услышите второй выпуск, который выйдет из Тбилиси, студии грузинской службы радиостанции «Свобода». Представляю вам гостей нашей программы. Это главный редактор Киевского бюро Инна Кузнецова. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также первый заместитель директора национальной радиокомпании «Украина» Роман Чайковский. Роман, здравствуйте.
Доброго здоровья вам.
С нами на связи Сергей Рахманин, заместитель главного редактора еженедельника «Зеркало недели». Вот-вот он появится. И я сразу же сходу перечислю весь блок вопросов, которые мы будем обсуждать, для того, чтобы и слушатели начали размышлять. Вот три вопроса. Что с подвопросами? Что советского все еще остается в Украине, во власти, в быту и так далее? Что, наоборот, появилось такого, чего нельзя было представить в советские времена? Ну, я не имею, конечно, тут развития технологий, Wi-Fi и так далее. Это такие понятные вещи, мы их не обсуждаем. А вот явления, какие явления невозможно было представить? О чем из того, что было в Союзе, вы жалеете? А что вернуть не хотелось бы ни в коем случае? Как вы расцениваете распад Советского Союза с точки зрения политической и экономической пользы или вреда для Украины? Это вопрос, который мы будем обсуждать сегодня. К нашим слушателям я обращаю первый вопрос программы «Что советского все еще остается на Украине?» И я обращаюсь к тем, кто бывает здесь. То есть вот не абстрактные представления, вот кто бывает и видит, что вот это, ну, грубо говоря, совок, а вот это уже нет, это уже другая страна, это уже западная цивилизация. Мы хотим обратиться к нашим слушателям в России, которые бывают и могут вот такие, вот с такого, с такой точки зрения свои впечатления нам преподнести. Телефон прямого эфира мы включаем во вторую часть программы, пока говорим между собой, но учитывая, что программа выходит прямо накануне 20-летнего юбилея путча, я предлагаю коллеге все-таки вспомнить об этих событиях. Роман Чайковский, так уж получилось, что ваша фамилия совпадает с фамилией композитора, балет которого граждане Советского Союза тогда еще посмотрели рано утром по телевизору. Просто символично у нас сегодня, можно сказать, гость. Поэтому вам первому слово.
Ну, это не моя заслуга, понятное дело.
Да, да.
По поводу путча. Скажу сразу, что у меня вообще очень интересно было соприкосновение с путчем, поскольку я 18 числа, вот сегодня, в этот день, я был в Москве. Но вечером я сел на поезд и поехал в Донецк.
Так.
То есть о путче я узнал.
Уехали.
Я уехал из Москвы в Украину. Угу. И я, приехав утром, в поезде было включено радио, и сообщили, что вот такое вот случилось. Поэтому весьма интересно, конечно, это воспринималось уже в Донецке, поскольку люди были несколько вот смущены как-то, они были растеряны. То есть они не знали, что, чего ждать дальше. То есть я не могу сказать, что даже на востоке Украины в тот момент кто-то вот шумно приветствовал это, и что вот наконец-то будет наведен порядок. То есть понятное дело, что маргиналы были всегда, и какие-то небольшие группки, в первую очередь, скажем, коммунистически ориентированных людей, может быть, это и приветствовали, но в целом была растерянность.
Но перевороты все-таки пугают людей, скорее вот. Всего.
Ну, я сказал бы так, что да. Просто длительное отсутствие переворотов в Советском Союзе приучило к тому, что это что-то особенное. И вот эта попытка, это, в принципе, не был кудета в этом понимании этого слова, поскольку он не свершился, да? Но так вот эта попытка переворота, она сама по себе была непривычна. Ну, то есть мы же не на Гаити, это не где-то там в Южной Америке, то есть... Вот люди в тот момент, они просто не знали, как это воспринимать. На мой взгляд, именно так. Поэтому, и поскольку это длилось всего лишь три неполных дня, и поскольку основные события все-таки происходили, хотя как бы изначально из территории Украины, то есть когда в тюрьму заточили, да, в Фаросе Горбачева, но основные события происходили в Москве. И то есть вот эта растерянность, мне кажется, может быть, Инна не согласится, может, в Киеве как-то оно по-другому воспринималось, но эта растерянность, мне кажется, она была присуща всей Украине в тот момент.
Ирина, пожалуйста.
Мне как-то помнится из Киева, в первую очередь, вот не столько музыка Петра Ильича Чайковского, как «Дрожащие руки» господина Янаева. И вот «Дрожащие руки» господина Янаева, они, очевидно, и определили отношение киевлян к тому, что происходило.
Руки умирающего лебедя.
Скорее, умирающей номенклатуры.
Лебедь умер гораздо позже.
Вы знаете, в общем-то, как-то Киев был традиционно пуст в это время, и политиков как-то так это... В общем, это как-то прошло очень спокойно. Люди, может быть, как-то реагировали. Но почему-то мне это не запомнилось с того периода. Я больше помню марш на граните. Вот революцию на граните и марш студентов к... Это уже чуть позже, это уже события осени, да? И вот это я помню гораздо лучше, нежели события путча.
Но вы тогда увязали этот путч с развалом. Вам тогда осенило вас тогда, что а вдруг вот это и есть развал Союза? Или в голову тогда этого не пришло?
Ну, что 100% можно сказать, что эти события ускорили развал Советского Союза. Это однозначно. Поскольку то, что происходило в Украине, несмотря на то, что значительная часть национально ориентированной интеллигенции, она, конечно, стремилась к обретению реальной независимости, несмотря на то, что был год назад перед путчем была принята декларация о независимости Украины, в которой были некие зачатки автономности, зачатки как бы суверенности республики, но никто, в принципе, не мог предугадать, что вот эти события трех дней, они приведут к краху вот того, что потом стали называть колосс на глиняных ногах. Вот, поскольку практически за несколько дней после путча вот та партноменклатура, которая правила, по сути, в Украине, она настолько умело сориентировалась, что даже День независимости Украины, многие эксперты считают, что он несправедливо празднуется 24 числа, поскольку гораздо правильнее его было бы праздновать либо в июне, когда провозглашали декларацию, либо в декабре, когда были подтверждены результаты референдумом, да. Но никак не в августе. Причем тут еще маленький такой нюанс, что вот как Инна сказала, что, как правило, люди еще отдыхают. И вот наши празднования Дня независимости очень часто они проходят при полупустых, скажем так, трибунах.
Да, ну вот, Инна, как вы считаете, тогда ваша реакция на путч, это все-таки было испугом, это было растерянностью, все-таки что это было?
Ну вот, как-то я не очень хорошо это помню, да, и я человек того, что вот, люблю смотреть вперед, да, и не очень люблю вспоминать вот такие вещи, как-то вот оно в моей памяти абсолютно не отложилось.
Как что-то страшное.
Ну, как никакое.
Потому что сейчас, конечно, легко уже, мы
да,
очень многие легко
назвать это переезд, я помню приезд
Горбачёва. Мне казалось, что тогда это серьезно было воспринято.
Как-то это не отложилось в памяти.
Однозначно можно связать это с возвышением Ельцина в Москве, это 100%, когда вот это смещение акцентов произошло в сторону Ельцина. То есть, и когда как бы СССР-Россия, когда тоже произошел однозначный вот этот акцент в сторону России. То есть, в принципе, если можно два слова о предыстории, то есть я, несмотря на то, что всегда в зрелом возрасте был сторонником независимости Украины, ну, опять же, автономности, назовем это так, потому что о независимости практически никто не говорил тогда, ну, в прямом понимании
этого
слова.
Это было фантастикой,
вот. Вот для меня реальным был путь, предложенный академиком Сахаровым в свое время, который он озвучивал с трибуны съезда, это плавный переход и создание на месте Советского Союза нечто наподобие Соединенных Штатов Америки. Об этом плане, то есть, все, посмеиваясь, говорили, поскольку никто не думал, что, откинув вот такие постепенные эволюционные шаги, это приведет вот к развалу.
Мгновенному.
Причем мы же понимаем, что развал Советского Союза – это не только перекраивание карт, и это на самом деле судьбы, потому что в течение 70 с лишним лет люди, они перемещались в рамках заданного пространства. И это действительно вот такое в мгновение ока изменения политические, они привели как раз к тому, что рушились перекраивались не только границы, но и человеческие судьбы.
Ну вот тогда на это пошли достаточно смело, можно сказать, сломя голову, бросились в этот самый развал. Прошло 20 лет прошло, даже не верится, что 20 лет уже прошло. И давайте мы теперь поговорим последовательно об Украине. Что здесь все-таки еще на Украине, Инна, вы видите советского, все еще оставшегося от тех времен?
В первую очередь мышление. Вот люди постарше, они хотят, у них царят иждивенческие настроения, то, что им кто-то что-то должен. Да, тогда страна обещала, гарантировала якобы, потому что если говорить о бесплатной медицине, когда, которая была не бы-то, будто бы бесплатной, на самом деле нужно было заплатить за что? Врачу в карман. О бесплатном образовании. Ну, тогда тоже существовали взятки в высших учебных заведениях. К сожалению, это не секрет. Вот, да, тогда было вроде бесплатное оздоровление.
Скорее даже блат.
Блат? Ну, или блат. Да. Тогда было бесплатное оздоровление, но этим бесплатным оздоровлением опять-таки могли воспользоваться не все. И были бесплатные квартиры. Вот, очевидно, да, квартиры... Это было самое такое большое достижение. Но вместе с тем в больших городах люди имели эти квартиры от государства, а в деревнях или в маленьких городах никто этого не имел. И газовую плиту, допустим, которую покупало государство киевлянину, житель городка или поселка в той же Киевской области уже должен был купить сам. Ему этого никто не давал. Что еще было такого, что вроде бы казалось? Все люди работали. Тогда если ты не работал, то не ядец. Если ты закончил школу или университет, ты должен был после университета или института ехать по распределению на работу, после школы ты должен был обязательно устроиться. Другое, иначе за тобой придет милиция. Если
статья.
Так, естественно. Если ты не можешь найти работу, ты должен, ну, все равно хоть просиживать. И вот это просиживание после вузов в научно-исследовательских институтах, которые занимались, простите, не совсем тем, что нужно было делать, или разработки, которые люди делали, они никому не были нужны. Потому что 2-3 месяца люди раскачиваются, пишут какой-то план.
Ин, а вот в современной Украине это остается? Вот это просиживание, никому не нужное, все-таки получение бюджетных денег, бог знает за что, это остается еще?
Ну, на мой взгляд, нет.
Меньше. Вот или меньше.
Или гораздо меньше, потому что все-таки денег-то у страны нет, страна.
То есть уже рациональный достаточно подход все-таки к бюджету, более.
Может, Роман не согласится.
Тут такой небольшой получился. То есть мы перешли как бы от бесплатного к безблатному. То есть, вот знаете, то есть нечто такое произошло, потому что, в принципе, бесплатного практически ничего нет, даже то, что бесплатное, на самом деле в какой-то степени платное. Вот. Система образования, все-таки, я думаю, кардинально изменилась. Все-таки, в первую очередь, благодаря тем новшествам, и ее колбасит, назовем это так, не очень цензурная, то есть систему образования в Украине, но тем не менее она куда-то движется. И вот последние, скажем, данные о нынешней вступительной кампании, они как бы свидетельствуют, что все-таки что-то делается хорошо, и система независимого оценивания знаний, она все-таки работает.
Без таких скандалов, как в России, вы вот, знаете,
ну, громких. По крайней мере, были скандалы перед этим, но сейчас вот многие и общественные организации, которые контролировали, мониторили это дело, все-таки говорят, что какой-то прогресс есть. Есть проблема как бы того, что никак не можем мы определиться с тем, сколько лет учиться, но это такое, это тема отдельного разговора.
Да.
По поводу того, что осталось,
остается и остается?
Транспортная система, я считаю, практически в полном виде совковая. Несмотря на наличие там каких-то маршруток, все, она совок
в чем?
Во всем. В том, что набитые маршрутки и автобусы, в том, что нет нормального, ты выезжаешь даже в соседнюю Польшу, и ты знаешь, что ты не зайдешь в автобус, пока не оплатишь. Система льгот.
Расписание есть у вас?
Нет расписания толком, ничего нету практически. В последнее время еще очень сильно ухудшилась система метрополитена в Киеве. Я уже не говорю о других городах, в принципе, у нас еще в нескольких городах есть небольшие ветки метро. Так вот, система льгот, эта система совковая в корне своем, это зло в чистом виде, она осталась. Никто ее не меняет, и это приводит к, с одной стороны, захерению самого транспорта.
То есть категории льготников сохранились?
Сохранились все практически в полном виде, там около 50, если я не ошибаюсь, этих категорий.
Да, слишком много. Смысл системы, что их слишком
безусловно
много.
Безусловно. И самое главное, что система, как вот на Западе, ты не войдешь в транспорт, не заплатив, ее нет. То есть, опять же, это возникают какие-то конфликты на ровном месте. Тут же кто-то себе в карман кладет деньги и перевозчики. Нету четко как бы выписанных маршрутов, и есть система довольно маразматическая, когда, скажем, метро ходит до пол первого, но уже в пол первого ты от метро не уедешь. Ну, то есть, ну, есть система транспортная. Это, возможно, в какой-то степени есть некие подвижки по авиатранспорту. Возможно. Вот у нас сейчас в преддверии евро строятся новые терминалы, хотя там тоже есть свои проблемы, но, тем не менее, там, по крайней мере, этот прогресс чуть-чуть ощущается. Ну, вот транспорт практически в полном виде, я думаю, что это остался совок. Медицина. Инна сказала, да, и медицина практически ничего не поменялась. Практически
ничего. То есть, как бы бесплатные.
Вот именно как бы бесплатные. Дальше. Что поменялось? Поменялась система торговли.
Нет, давайте мы что поменялось потом, а послушаем, что не поменялось. У Мустафы Найма сейчас узнаем мнение. Мустафа, секунду, тогда мы его сейчас подключим, а я прочитаю письмо нашего слушателя, которое пришло на сайт. Этот слушатель с Украины, Побережный Александр, это музыкант, который написал нам на сайт, ответил на те же вопросы, на которые вы отвечаете. Может быть, вам интересно будет послушать. Много чего остается советского. Переехав сюда из России 5 лет назад, всего лишь 5 лет назад переехал, я даже удивился, насколько много чего-то такого из прошлого, особенно в глубинке. Не удивлюсь, если где-то есть села, в которых и не знают, что СССР больше нет. Как он считает, да и в Киеве можно найти остатки социалистической действительности. Я, например, обедаю в столовой, которая не менялась ни внешне, ни рецептурно с заповедных времен. Те же щербатые тарелки и подносы, вилки, ложки, меню, написанное от руки, столы и стулья, и, конечно же, блюда согласно ГОСТа. В СССР нельзя было представить очаровательных девушек, пьющих пиво из горла. Из горла, конечно, надо говорить, из горла, говорю. Слушайте, ужас какой. Желание даже находиться рядом с ними пропадает сразу же. Пивное лобби торжествует. Поздравляю. То есть якобы в Советском Союзе этого не было, но это можно обсуждать.
Просто пиво не продавалось в таких масштабах.
И дальше сразу же все это письмо прочитаю, потому что мы еще не обсуждали, о чем жалеть. Но вот о чем он жалеет в контексте передачи, жалеет об открытых границах, а вообще об очень многом. Прежде всего, о культуре и образовании. Их попросту больше сейчас не существует. То есть, все-таки думают, что раньше существовало. Есть коммерческие продукты, которые нужно продать любой ценой, и есть полунаучное натаскивание с целью создать из людей необходимые винтики для капиталистической репродуцирующей машины. Про заботу о детях вообще молчу. Про то, что возвращать не надо, не скажу. В голову ничего не приходит. Вот такое письмо пришло с Украины.
Ну, заметьте, что не украинца. А человека, который переехал из России. Причем, скорее всего, из крупного города российского, поскольку по поводу глубинки я очень много мог бы с ним поспорить, российской.
Я возвратилась, ну, не скажу, что из большой глубинки, но из Львовской области, из поселков Львовской области, где мы отдыхали. И нужно сказать, что дома там двухэтажные у людей. Uh-huh. Живут там люди совершенно неплохо, хотя все жалуются на то, что работы нет, безработица, зарплаты задерживают, а санаторий, в общем-то, не заполнен, потому что бюджетных путевок как таковых нет. Есть там проблемы, конечно, и с обслуживанием в санаториях, вот, о которых пишет слушатели, с питанием, что-то советского в этом осталось, конечно.
К нам присоединился Виталий Сыч, главный редактор журнала «Корреспондент». Объясню, почему опоздал. У него только что была презентация и пресс-конференция нового номера журнала, который называется «Топ самых влиятельных украинцев». Во-первых, Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сразу же вам вопрос. Ведь если бы этот журнал был издан 20 лет назад, «Топ самых влиятельных журналистов» украинцев начинался бы, конечно, с первого секретаря ЦК КПСС, я думаю. То есть вот это, как минимум, вот это изменилось, что влиятельные люди уже совсем...
Этнических, да, если их можно было считать украинцами.
Вот давайте сравним. Давайте я вам очень конкретный вопрос задам. Я спрашиваю гостей, что советского еще остается в Украине? Кто из влиятельных людей, который был тогда влиятельным, еще до сих пор сохраняет свое влияние? Ну, я даже не имею в виду персонально, вот по должности.
По очереди по людям, и что советского. Из людей мало кто остается влиятельным, мне кажется. Леонид Кравчук, вот первый, кто приходит на ум, но, по-моему, в сотне у нас самых влиятельных людей его даже нет. А советского, в принципе, остается довольно много, и это мешает.
Ну, рассказывайте, что остается. Тут мы поделились впечатлениями уже.
Руководство страны практически полностью воспитано в СССР и руководствуется принципами, менталитетом СССР. Много людей, в принципе, так сказать, которые выросли в СССР, были воспитаны в СССР, до сих пор живут
но по принципам... Но от этого никуда не идет. А,
да,
живут
да,
по принципам,
что, что как бы мне должны, я, может быть, не обязан чего-то добиваться, что все само может прийти и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, если съездить там элементарно в Германию, в США, там совсем другой менталитет у людей. И это, мне кажется, остатки совка.
Угу. Вот примерно Инна говорила о том же, но вот считает, например, наш слушатель, что... И того, и той медицины, и того образования уже и этого лишились. То есть вот вы говорите о том, что что-то улучшилось, он говорит, что даже вот того хорошего, что было, уже и этого не найти в современной Украине.
Нет, вы меня, наверное, не совсем правильно поняли. Я просто сказал, что как раз медицина, образование, я действительно считаю, что система вступительных каких-то экзаменов, система независимого оценивания знаний действительно приводит к тому, что количество нарушений в этом процессе уменьшается. Я не говорил об общем уровне, хотя это, в свою очередь, конечно же, влияет на уровень образовательный, поскольку, в первую очередь, критерии, скажем, не денег, не блата, о чем мы говорили ранее, а именно критерий наличия знаний. Это что касается образования. Что касается медицины, как раз я отметил, что в медицине практически ничего не поменялось, угу, кроме того, что появились платные медицинские учреждения, которые, в свою очередь, предоставляют иногда довольно посредственные услуги, но при этом берут огромные как бы за это суммы денег.
Это аналог обкомовских больниц тогда.
Что-то наподобие этого. Да. Поскольку приходилось... Я почему об этом говорю? Не потому, что я слышал, потому что приходилось этим пользоваться как-то. Как-то я вызывал, не буду плохо или хорошо рекламировать эту компанию, но вызывал скорую помощь, приходилось вызывать.
Частную.
Частную.
Так.
Поскольку так сложилось, что та, которая государственная, она не предоставила необходимую помощь. Вот. Поэтому я по собственному опыту как бы делюсь. Нельзя сказать, что ничего не происходит, что нет каких-то попыток изменить. Вот на сегодняшний день у нас запущен проект, который, ну, как бы должен способствовать изменению ситуации именно в медицинской отрасли, которая, наверное, если говорить о образовании, медицине, то есть она наиболее, наверное, все-таки пострадала. Вот, потому что все осталось как бы на том же уровне, но оплата труда несравнима. И это приводит как раз к увеличению взяток.
У нас очень много койко-мест в больницах, но нет качества услуг.
Да, здравоохранение просто рухло. Я думаю, все, у кого болели близкие люди в последнее время, у меня вот просто какой-то конвейер, как бы система здравоохранения рухнула очень сильно. И образование хочу, вот не сторонник Советского Союза, но хочу похвалить систему образования в СССР. Я учился 92-97 год, и как бы у нас невозможно были взятки абсолютно, и выучил вот английский язык до такой степени, что было редактором американцев. Поэтому это было вполне возможно, получить качественное, хорошее образование.
Мы завершаем первую часть программы «Час пресс» на волнах радио «Свободы». Напомню, что это открытие нового цикла «20 лет. Период распада или полураспада». Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Басманный суд Москвы отпустил из следственного изолятора под домашний арест бывшего начальника управления подмосковной прокуратуры Дмитрия Урумова, который обвиняется в получении взяток от организаторов нелегальных казино. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда «Булгария» отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. В Хасанском районе Приморья новое нападение акулы на человека. Пострадал 16-летний юноша. Вчера в том же районе на юге залива Петра Великого акула серьезно ранила мужчину. Тульская областная дума наделила полномочиями губернатора депутата Госдумы Владимира Груздева. Против прежнего губернатора Вячеслава Дудки возбуждено уголовное дело. Депутаты алтайского города Рубцовского приняли досрочную отставку мэра Петра Гамалеева. Решено также отменить прямые выборы мэра. Теперь в Рубцовске будут назначать сити-менеджера. Замоскворецкий суд Москвы назначил на 22 августа слушание по иску оппозиционной партии «Народной свободы» на отказ Минюста зарегистрировать ее. В провинции Герат на западе Афганистана 20 человек погибли при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Среди жертв – женщины и дети. Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай предстанет сегодня перед Международным трибуналом по делам бывшей Югославии в рамках повторного процесса. Сирийские власти прекращают все военные и полицейские операции против сторонников оппозиции, заявил президент Башар Асад. В Вашингтоне возобновило работу дипломатическое представительство Либии. Теперь оно представляет повстанческий переходный национальный совет, а не режим Муаммара Каддафи. В Индии освобожден из-под стражи политический активист, борец с коррупцией Анна Хазари. Его арест вызвал волну недовольства и массовых акций в стране. Жители Японии сдали полиции почти 50 миллионов долларов, обнаруженных в разрушенных при землетрясении и цунами районах.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Я сегодня в Киевском бюро, где со мной сидит хозяйка, на самом деле, этого бюро, Инна Кузнецова, главный редактор. И с нами в студии также первый заместитель директора национальной радиокомпании «Украина» Роман Чайковский. К нам присоединился. Роман, вы что-то поправить хотели?
Нет, я сказал, что мне очень приятно быть в этой студии и с вами общаться.
Спасибо большое, спасибо. И с нами главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий Сыч, который только что вернулся с новым номером журнала «Самых влиятельных украинцев». И сейчас я хочу насмешить наших слушателей на 65-м
и 60-м.
Слышно. На 65-м и 66-м месте я успела в перерыве посмотреть Евгений Киселёв и Савик Шустер. То есть вот это вот уже украинцы, я понимаю, настоящие, влиятельные.
Ну, дело в том, что там речь шла о людях, которые оказывают наибольшее влияние на жизнь страны, и мы посчитали, что как бы...
Ну, забавно все-таки украинцев, то есть самых влиятельных украинцев написано здесь. Поэтому я вот
с пониманием
зачислила...
Раньше они были выше, сейчас ниже, ввиду определенных причин.
Еще я после...
Вы знаете, эти ток-шоу были мега популярны, и просто определяя подбор участников и модерируя, можно было просто оказывать огромное влияние. Полстраны смотрит вечером как бы шоу, да. Но сейчас понятно, что эти люди не совсем свободны, поэтому...
Напомню о том, что мы сейчас обсуждаем, мы сейчас начинаем проект, который называется «20 лет. Период распада или полураспада». Я сейчас просто перед тем, как слушателям задать вопрос, уточню у вас, коллеги, а я ведь забыла, а вот в тогдашних рейтингах были влиятельные журналисты? Вот в рейтингах...
А разве тогда были рейтинги?
Рейтингов не было, но вот просто в восприятии, ну, по ощущениям.
Я думаю, были бы, вот. Если бы их кто-то делал, потому что ведущие на...
Кто были эти журналисты?
Я думаю, что 100%.
Советские...
И в Советском Союзе, если бы проводились...
Зорин, наверное,
я думаю, что не обязательно Зорин. Я думаю, что в то время, о котором мы говорим, тогда был популярен «Взгляд», если вы забыли.
Ну, в том числе, вот, да.
То есть команда «Взгляда» — это Любимов. Мы об этом сейчас говорим, о распаде Советского Союза. Тогда эти передачи, собственно, они влияли также на сознание значительной части населения Советского Союза бывшего, как и многие нынешние ток-шоу, которые, как ни парадоксально, вот у нас действительно имеют большие рейтинги. Можно сказать, что большой популярностью пользовались люди, которые занимались раскрытием преступлений. Если помните, была группа Иванов и Гдлян.
Гдлян Иванов, да.
Вот эти люди, они бы тоже были уже в хитах, это и уже... были бы вот в таких рейтингах, я думаю, они занимали бы...
Вы знаете, даже люди системы, темы советской журналисты тоже были популярны. Вот если помните «Международная панорама», перерыве между футбольными таймами всегда, ну, как бы все помнят даже лицо этого человека.
Хатэ Махараджа, вот о футболе, например.
Ну, тогда мы можем сказать, что перешло из советского прошлого то, что журналисты все еще остаются влиятельными людьми. Хорошо, вот так вот мы сделаем, вывернемся. И я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, в который мы ждем звонков от слушателей, которые бывают в Украине и могут поделиться впечатлениями. Что советского остается в этой стране, а чего уже невозможно сегодня представить. И передаю слово. Давайте сразу Александра послушаем из Москвы. Вот даже интересно, что он скажет. Александр, вы на Украине бываете?
Да, я бываю на Украине.
Говорите, что советского.
Бываю на Украине практически каждый год. Знаете, с какого года? С 90-го года, по существу.
Так.
То есть все это время я могу как бы наблюдать все, что происходит. Я бываю в Крыму каждый год и достаточно подолгу, по месяцу, по полтора иногда, у родителей и жены. Так вот, что я хочу сказать. Я помню 90-й год и город Симферополь в 90-м году. И наблюдаю город Симферополь и Крым сейчас, в настоящий момент времени. Это просто кошмар, то, что произошло за это время. Сравнение может возникать только с Каиром, в котором я тоже был, с Северной Африкой. Это тот ужас, во что превратилось... цветущая когда-то и замечательная Республика Крым. Это первый момент. И второй момент. Вот ваш гость все время говорит совки, совковое мышление. А он просто оскорбляет даже не себя, он оскорбляет собственных родителей, потому что Советский Союз строила вся страна.
Нет, подождите, Александр, давайте уточнять. Да. Когда гости говорят о совковом мышлении, имеется в виду очень конкретная вещь, потребительское мышление. Вот дайте, он не говорил ни о каких родителях.
Вся Европа – это потребительское мышление, понимаете? Социальные блага – это европейские блага. Швеция – это социальное
государство. Давайте вам ответит все-таки Роман Чайковский.
Тогда всю Европу называйте совком, понимаете?
Подождите, Александр, поняли? Роман отвечает, вы не отключайтесь, мы вас не отключаем.
Значит, тут я немножко уточню. Не потребительское, скорее всего, а иждивенческое, об этом речь.
Да, абсолютно.
То есть о том, в политологии это называется вот такие патерналистские тенденции, когда человек ожидает от того, что государство будет о нем беспокоиться, государство будет о нем заботиться, и государство ему обязано. Вот эти вещи, они перенесены из Советского Союза в нашу действительность. И даже мы когда-то с коллегами обсуждали этот вопрос, даже когда речь идет о крупном металлургическом комбинате, все равно люди относятся к его владельцу с точки зрения того, как советские люди относились к директору крупного предприятия. Вот и все. И об этом речь идет. О потребительстве я бы не говорил. Как, конечно же, потребительское
общество... Нет, это общество... я не точно выразилась просто вашу
вот
мысль.
Именно иждивенческое вот такое отношение. Именно то, что человек ожидает, что ему кто-то что-то обязан сделать. Он не хочет сам предпринимать никаких шагов по улучшению собственной жизни, по тому, как заботиться о жизни своих детей и тому, как заботиться о жизни собственных родителей. Вот и все.
Хорошо. Александр, давайте мы эту дискуссию не будем дальше продолжать. Все-таки, что в Крыму остается советского? Мы поняли, что то, что как вы расцениваете ситуацию в Крыму, как будто бы это еще хуже, чем в Советском Союзе. Это рухнуло все, что там, все чему оставалось рухнуть. Что еще? Что вы хотели сказать еще про эту историю с Крымом?
Про эту историю, просто еще раз хочу сказать, что это Африка по существу, потому что то, что творится после того, как туда переехала большая часть крымских татар, да, из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
А при чем здесь Африка?
В такую большую зону нестабильности, во-первых, а во-вторых, это кошмар просто. Просто кошмар. Вы просто можете сесть,
нет там никакой зоны нестабильности на самом деле. Кто-то хочет делать эту зону нестабильности там. Простите, не исключено, что иногда из других стран. Потому что. В общем-то, люди бы жили там абсолютно нормально. Если бы из других стран там не делали островки нестабильности.
Александр, чтобы мы закрыть все-таки тему Крыма, не хочет и так много времени тратить, хотя все это очень важно. Вы на себе это ощущаете? Вы знаете, мы про нестабильность в Крыму читаем в российских газетах. Вы на себе ощущаете, что вам неспокойно там?
Я, конечно, ощущаю, потому что я знаю, например, о том, что происходит каждый год, когда собирается меджлис крымских татар в Симферополе.
Это мы тоже читаем. Вы лично на себе. Да, откуда вы знаете?
Из газет,
из телевидения. Вы на себе.
На себе я могу сказать очень...
На себе, давайте.
На себе, значит, не на себе, а на родителях моей жены. Та социальная и вообще общественная атмосфера, которая складывается сейчас на Украине, я могу судить по родителям жены, по пенсионерам, как раз вот тем иждивенцам, о которых вы говорите. Им не хватает банально на продукты питания денег, понимаете? Это люди, которые проработали по 20, по 30 лет.
Да, пожалуйста, Виталий.
Я хочу кое в чем согласиться с звонящим в студию, в том смысле, что действительно в Симферополе, может быть, если выйти с ЖД вокзала или с аэропорта, там много старых построек, и действительно выглядит не очень привлекательно и не так много... новых строений. Но в этом смысле не думаю, что Крым сильно отличается от какого-то города такого же размера там в другой республике бывшего СССР. Например, Липецка или Нижнего Тагила. Да, я думаю, что это примерно такое же зрелище. Вот. В том, что касается возвращения крымских татар, пусть возвращаются. Мы не можем запретить возвращаться на родину.
Я считаю, что наоборот, ничего
страшного нет.
С крымскими татарами связаны очень многие цивилизационные вещи, изменения, которые там случились.
Заметьте, позитивно, что наш слушатель, он все-таки признает, что Крым – это Украина.
Он признает, что Украина, и он все-таки не нашел ни одного примера, который касался его лично.
Я хочу просто сказать, что у меня много друзей в России, в Москве, когда люди приезжают, которые смотрят исключительно российское телевидение, они боятся по-русски говорить в Киеве первые два дня. Потом, когда они понимают, что все на самом деле говорят по-русски, и никаких проблем с этим нет, они...
Нет, проблема с этим есть как раз. Только проблема для украинцев.
Для украинцев, да. Люди начинают говорить, раскрепощаются, и все нормально. Я так понимаю, что если бы я смотрел, извиняюсь, российское телевидение год подряд, я бы тоже боялся говорить по-русски в Киеве и считал, что в Крыму гигантская нестабильность.
Хорошо. Давайте переходим к вопросу к следующему. О чем из того, что что было в Союзе, вы жалеете, а что вернуть не хотелось бы ни в коем случае, ни в коем, это плохое. И немножко вы уже об этом начинали говорить, пожалуйста, ваше мнение. Вы все-таки жалеете, вот по каким вещам вы ностальгируете?
Ну, я, в общем-то, лично я, может быть, о собственной молодости, да, это, молодости, это юность, все, да, вот как молоды мы были, как пели в песне. Ну, можно, наверное, людям моего поколения можно сожалеть, наверное, о чем? Вот о каких-то там молодежных стройотрядах, у каких-то тусовках, еще о чем-то. Да, можно сожалеть о разговорах на кухне. Можно, наверное, еще сожалеть о чувстве солидарности и единения, ведь советских людей воспитывали в чем? Советский Союз впереди планеты всей, мы первые. У украинцев, к сожалению, мне кажется, на пятом месте с конца мы по получению, по пониманию себя, вот, чувство радости, мы на пятом месте с конца. Вот нет у нас такого, мы не умеем радоваться. Посмотрите на американца, он всегда смеется. Хорошо ему, плохо, он всегда улыбается.
Итальянец,
да?
Вполне жизнерадостный ребенок.
Украинец нет, он привык, чтобы его жалели. И вот по этой причине... Вот у нас недовольных много всем, и радоваться мы не умеем.
Я добавлю еще, коллеги, что к уже упомянутым системе здравоохранения и образования я бы добавил то, что мне нравилось. Это массовый культ спорта или культ массового спорта. Все занимались физкультурой, все были в секциях.
И бесплатно.
Да. Сейчас в этом смысле идет деградация молодежи, подростков. Если вы видите, в субботу, воскресенье с утра у нас в Киеве люди с пивом. От 14 до 40 лет начинают как по утро. Такое впечатление, что не для равновесия уже с пластиковой бутылкой ходят. Это как бы нехорошо, а это было хорошо, мне кажется. Ну, и уверенность в завтрашнем дне, конечно, это приятное ощущение. Да? Сейчас ее нет, так сказать, стабильности в мире не хватает. Вот. Ну, и было какое-то приятное ощущение того, наверное, это была идеологическая составляющая, но что был какой-то большой смысл всего, что мы делаем. Да? Сейчас... Такого смысла особого нет. Я не имею в виду даже, что там мы строим коммунизм, а в смысле, что мы нужны своей стране, мы что-то делаем. Сейчас вот это ощущение немножко ушло. Но я надеюсь, что оно вернется в скором будущем, через 5 лет. То, которое начало появляться вот, буквально 4 года назад там, или 5 во время оранжевого.
О чем жалеет Роман Чайковский?
Ну, я, опять же, может быть, я уже всем надоел со своей системой образования, но я считаю, что система именно среднего образования в Советском Союзе просто была шикарная. И если оттуда было бы просто-напросто, ничего не меняя, удалить идеологическую составляющую, эту систему можно было бы как кальку наложить на все страны бывшего Советского Союза, ничего не придумывать. Я неоднократно спорил на эту тему и с бывшими министрами и тому подобное, которые тут баллонизируют нашу страну и тому подобное. То есть я считаю, что это было то, чем можно было гордиться. Дальше. По поводу спорта я бы добавил однозначно, что молодые люди, дети страны Советов, они были охвачены, вот будем употреблять такой термин, системой кружков. То есть это были кружки там дельтапланеризма, еще чего-то. То есть дети изначально они брались, кто-то, дети разные, они не могут все быть футболистами, как вот, или там все бегать на лыжах, или как вот в Белоруссии там хоккей, да. То есть они разные, и Советский Союз предоставлял такую возможность. Кто-то там фото занимался, кто-то там, не знаю, собирал авиамодели, кто-то еще что-то. Это было шикарно. И это было и при школах, и при... И при, отдельно при дворцах там, пионеров, назовем это так. Дальше, вот по поводу пионеров, кстати. У нас в стране так сложилось, что эта система тоже разрушена практически. Да, там были свои идеологические и какие-то нюансы. Там, но, в принципе, дети были охвачены чем-то. То есть, о них заботились, они, была какая-то структурированность, и в этом тоже была польза некая. Дальше. Однозначно, можно сказать, это в продолжении того, что говорили мои коллеги, это то, что была некая соизмеримость того, что делает человек, и величие страны. Вот я бы назвал это так. То есть человек гордился, потому что это большая страна, ее уважают во всем мире, она там навела порядок, плохо, хорошо ли, но, скажем...
Это даже... пропало ощущение на современной Украине?
Сейчас нет. Угу. Мы нигде, понимаете? У нас иногда это проявляется, иногда, но, скажем, у нас сейчас на самом деле это проявляется вот единственное, вот, пожалуй, чем можно вот в таких же масштабах гордиться, это то, что сделали наши братья Кличко. То есть, которые вот в силу, может быть, обстоятельств, в силу, может быть, еще чего-то там способствующего этому, они достигли того, чего не было в Советском Союзе. Вот это то, что они полностью оккупировали, полностью все, забрали все пояса, то есть, это да. Но в остальном, то есть, Советский Союз, вот когда, знаете, как вот по Маяковскому, да, вот паспортина и тому подобное, то есть, человек гордился, что у него есть советский паспорт. что он гражданин Советского Союза. Я не уверен, что у нас, кстати, в последнее время очень много скандалов по поводу двойного гражданства, отказа от гражданства и тому подобные вещи. Многие граждане Украины, к сожалению, они не гордятся тем, что они украинцы. Вот.
Угу. И драться умеем только в боксе.
Понятно.
Это в тот большой смысл, нет, о котором я говорил, что хотелось бы, чтобы он появился.
Давайте послушаем Кирилла из Москвы. Кирилл, бываете ли вы на Украине? Что советского вы еще там замечаете?
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, значит, я встречался с девушкой 8 лет с Украины, и хорошо знаю Украину. Вот, прекрасная, в принципе, страна. Но вот по поводу того, что мы потеряли, в принципе, вот то, что сейчас делает Евросоюз. Это то, что было в Советском Союзе. Единая валюта. Вот эти республики, это страны Евросоюза. То, что сейчас у Евросоюза происходит с дотационными регионами, это Греция, Испания. То есть то, что Евросоюз сейчас пытается сделать, Советский Союз уже давно имел. Вот. По поводу образования полностью согласен, то есть потери детства. То есть это не только на Украине, я живу сам в Москве, это в Москве происходит. Больше всего, что меня волнует, это очень развитая проституция молодежная. То есть молодые девушки...
Но это вы не про Украину сейчас, или про Украину?
Я про Украину, говорю. Да, я говорю про Украину. В Москве большинство проституток – это украинки, белорусские, молдаванки. Вот, и, значит, европейские. В Европу тоже едут проституции. То есть это...
Но это не советское, это не советское. Вот
того,
это уже новое.
Это издержки красоты украинок.
Да, ну вот по поводу неграмотности, ну, я думаю, что нам тоже не надо повторять американский опыт. Потому что в Америке, например, каждый пятый американец не умеет читать. Вот, и я думаю, нам до этого...
Кирилл, ну-ка, каждый пятый. Вы хотите сказать, что 20% населения Америки без грамотности? Нет, нет, эту цифру мы не принимаем, но это невозможно. 20% невозможно.
Ну, давайте, конечно, ну что вы.
Кирилл,
не шутите. Ладно, не буду спорить. Да. Я просто знаю, что у вас есть школы, где у вас взрослое население учит читать. Поэтому не будем сейчас об этом спорить.
Кирилл,
мы находимся не в Сомали, а в Украине.
Нет, мы находимся, во-первых, сейчас на Украине. Кирилл, спасибо вам большое.
Про
Украину вы уже никак не хотите нам сказать, кроме вот опыта вашей девушки и вот этих... То есть, ну, это опыт не вашей девушки, кроме того, что у вас девушка с Украины, и плюс вы замечаете украинок на улицах Москвы. Но вот это все, что мы поняли вот из вашего украинского опыта. Хорошо, давайте я напомню, что мы сейчас проводим первый выпуск из специального цикла, который называется «20 лет. Период распада или полураспада». Посвящаем его большому юбилею развала СССР. С вами сейчас в студии главный редактор Киевского бюро Инна Кузнецова. У себя дома она находится. Это наша хозяйка сегодня. Да, к счастью. С нами первый заместитель директора национальной радиокомпании «Украина» Роман Чайковский. И с нами главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий Сыч. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Что советского все еще остается на Украине? Что вы замечаете, когда приезжаете из России? И чего нельзя было ни в коем случае представить в советские времена из того, что там сейчас есть. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, он единый, бесплатный для всей страны России. И я вот хочу как раз этот вопрос и задать гостям. Чего нельзя было представить вот тогда из того, что есть сейчас на Украине? И я так, вы знаете, я этот вопрос вообще-то формулировала как позитивный. Но я уже начинаю понимать, что я могу получить на него и негативный ответ. Что вот уже, например, я вижу по этому письму, которое нам пришло, нельзя представить было в Советском Союзе так много людей с пивом пьющих. Вот мы читали это письмо. То есть получается, что этот вопрос...
Пиво было дефицитом, просто, понимаете?
Да, такого количества пива не было, поэтому...
Не было такого количества пива, стольких сортов пива, и пиво очень часто продавали как бы с нагрузкой в виде шашлыков в Советском Союзе. Сейчас такого, к счастью, нет.
Хорошо, поэтому интонацию для этого вопроса вы сами выбираете, Инн. Чего нельзя было представить, вот чего нельзя представить здесь сейчас такого, что было там? Вот что совсем-совсем новое, вот, конечно, опять же, технологии не обсуждаем.
Вот возможности поехать в Европу, о которой сейчас слушатели говорили, вот раньше у украинцев не было. Я помню свою первую поездку за границу. Я была студенткой факультета журналистики в 1983 год. Для того, чтобы поехать в стройотряд в Чехословакию, мне нужно было пройти заседание комитета комсомола, партийного бюро, чего-то там еще. У меня спрашивали, какие партии социалистические, пересоциалистические, и сколько, в каком количестве есть в Чехословакии, что я должна знать была, вот, какая я была морально устойчивая, политически грамотна и так далее, для того, чтобы поехать в этот стройотряд. Сейчас любой человек, в общем-то, ну, если ему там дадут визу, может поехать на работу, может поехать проехаться, посмотреть, как живут, отдохнуть, пожалуйста. Это реально нельзя было представить, да? Что еще нельзя было представить? Но опять же таки, нельзя было представить, что люди смогут получать образование за границей. Нельзя было представить, ну, свободомыслие, очевидно, да? Разговоры на кухне – это хорошо. А митинг, который сейчас проходит на Крещатике, вы могли представить себе?
Ну, нет, слушай, я хотел продолжить тему.
Я сразу скажу, что у меня сегодня что
кого-то будут, простите, бросать яйцами. Вы могли представить?
Ну, к митингам вы привыкаете, у нас митинги постоянно.
Нет, нет, ну такой митинг необычный, как сейчас, проходит, где они вот бок о бок стоят, одни кричат за Юлю, другие против, и глушат друг друга музыкой. Это что-то совершенно
обыкновенное. Ну, знаете, это еще маленький митинг, вы скоро больше увидите, я думаю, через несколько лет.
Будем.
Я хочу сказать, что вот такую дискуссию, как у нас сегодня, тоже было сложно представить в свое время, что мы свободно обсуждаем плюсы и минусы Советского Союза, плюсы и минусы
нынешней Украины. Плюс, я думаю, могли бы тогда обсудить.
Да, много минусов, чего тут отрицать, но есть и плюсы независимости и так далее. Это абсолютно свободная, спокойная дискуссия, которую мы не могли иметь в то время. А также, вы знаете, появилась все-таки индивидуальность. Люди, у людей появилась возможность выражать себя. Я вот помню, когда мы заходили в школу, люди, у которых был прическа, волосы несколько длиннее стандарта ныне северокорейского, да, завуч просто всех разворачивал и отправлял в парикмахерскую. Но это бред. Да, там одеваться мы все должны были примерно одинаково.
Да, практически я когда-то чуть ли не пострадал из-за этого. У меня был такой предмет в Советском Союзе – начальная военная подготовка. Так вот, из-за очень таких вот теплых отношений с этим НВПшником, мне практически чуть не испортили аттестацию в свое время. Чуть не в тройку не поставили. Вот именно из-за таких моментов, о которых...
Своими руками надо было дружить. Представьте себе, 22 мая, день перезахоронения Тараса Шевченко. Вот студенты из желтого корпуса на бульваре Шевченко, которые обычно переходили на следующую пару в красный корпус, через парк имени Шевченко и мимо памятника. На первом курсе декан предупреждал, 1 сентября он предупреждал, что 22 мая ни в коем случае не ходите по парку Шевченко, иначе вас заберут. Это было, действительно.
А по поводу
если... что вы выражаете свое отношение
к национальному чувству.
Национальное чувство.
Но в данном случае можно говорить даже обобщить вот то, что, о чем коллега говорил немножко ранее. Это свобода самовыражения. Вот человек сейчас на Крещатике, либо в другом парке, вот раньше-то невозможно было представить, что один стоит проповедует. На Крещатике, он стоит проповедует. Его никто не трогает. Он хочет, он себе стоит проповедовать. Другой клоун какой-то чем-то занимается.
Я вам скажу, в России сейчас этого невозможно представить.
Я буквально на прошлой неделе, вот ведь какая-то люди идут, вот Крещатик перекрывают на выходные, и люди идут, просто поют песни. Это аккордеон, это какая-то дружина. Вот эта свобода самовыражения, это как, на мой взгляд, это шикарная вещь. Uh-huh. Это просто то, чего раньше практически... Раньше это было самовыражение. Выражение без свободы, когда люди ходили на демонстрации, а потом где-то по кустам прятались.
Да, и я хочу добавить, что все-таки об этом не принято говорить, но в бытовом смысле наша жизнь стала все-таки намного комфортнее. Мы можем покупать вещи любых марок, мы можем есть французские йогурты, ездить на японских, немецких машинах. Я понимаю, что у многих людей сложности материальные, но подавляющее большинство людей все-таки может себе позволить это делать и ездить там даже за границу, там, я не знаю, куда, в Болгарию и, извиняюсь, сейчас, ну, там, Испания по 400 евро путевки. Поэтому в бытовом смысле жизнь стала намного комфортнее, и выбор у людей довольно большой.
С нами житель Санкт-Петербурга Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня семья сына живет на Украине. Но я могу сказать, вот когда туда приезжаю, я смотрю вот на какое-то такое состояние легкой шизофрении у людей. Они смотрят российские сериалы, смотрят российские каналы. Вот эти вот дебилизаторы, вот это наши, от которых здесь все стынут. Вы знаете, вот как специалист могу сказать, если с гнилым пнем будет стоять молодое дерево, оно тут же, так сказать, загниет, вот, оно тоже грибами покроется и зачахнет. Вот, и вот это вот, если пока не будет, это вот вся вот эта вот радио-шансон, там эти группа «Лесоповал» там каталась у вас там на этом самом, на гастролях.
Вы считаете, это плохо, дурно влияет массовая культура российская на украинцев? оборвался, но вы все равно реагируете.
Информационного пространства собственного, об этом многие эксперты и коллеги-журналисты об этом говорят, да, это есть проблема, и как бы вот это вот опосредованное влияние через как бы пространство российское на Украину, это присутствует, никуда мы от этого не... Возможно, если бы этого не было, если бы мы имели собственное информационное пространство, некоторые вещи, они бы и менялись как бы в лучшую сторону быстрее, и все-таки для значительной части граждан Украины все-таки то, что украинское, оно бы воспринималось несколько иначе.
Дело в том, что мы говорим с россиянами на одном языке, по крайней мере, половина страны как минимум. Поэтому польская культура не проникает в таких количествах сюда, просто потому что намного меньше людей говорит по-польски, а поскольку русский родной язык, вот, ну, проникает поп-музыка,
телевидение и так далее. Вас тревожит такое количество российских каналов на Украине и того, что это, и то, что это смотрят? Или вы, это...
Ну, пусть смотрят. Вы знаете, ну, люди смотрят. Запретить им это, я считаю, неправильно и глупо.
Действительно.
Вот, просто... Государство должно было бы подумать о том, чтобы развивать свое. Угу. Вот это было бы гораздо лучше.
Только конкуренция.
Конкуренция могла бы спасти, потому что запреты – это всегда плохо.
У нас завершающая минута передачи, в которой я прошу каждого из вас сказать, все-таки 20 лет – это период распада или полураспада? Распался Советский Союз или все-таки Советский Союз еще полужив? Пациент скорее жив или скорее мертв за эти 20 лет?
Мне кажется, что назвать это можно и распадом, или полураспадом, это не имеет значения как, но возврата нет.
Возврата нет. Пожалуйста, Виталий,
пациент,
что вы скажете?
Пациент скорее мертв, но все-таки это период полураспада. Я думаю, что остатки Советского Союза в менталитете, поведении, в отношении ко всему еще, я думаю, это еще лет 20.
Нас будет, еще будет 20 лет. Вы даете.
Я думаю,
хорошо,
да.
Встретимся через 20 лет в этой студии, ответим 40 лет юбилей.
Я считаю, что опасность такая есть. Опасность – это мое отношение к тому, что возможно.
Реанимация.
Опасность такая есть, тем более, что исторический опыт свидетельствует, что и по истечении большего периода времени возможны некие трансформации, пертурбации, объединения и тому подобное. И мы знаем, что это происходит, и не обязательно, когда происходят крупные войны. Поэтому опасность есть, значит, плюс есть некое отношение, в первую очередь, россиян к тому, что... Вот сегодня, кстати, большинство из тех, кто звонил, говорили, что это не так, но к тому, что Украина – это не отдельная страна.
Понятно. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Это был первый выпуск специального цикла из 15 передач, которые мы задумали. И с вами были наши замечательные гости Инна Кузнецова, Роман Чайковский и журналист Виталий Сыч, главный редактор журнала «Корреспондент». Вела программа Елена Рыковцева. Слушайте дальше «Час прессы» и наши выпуски специально, посвященные развалу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
По пути майора Дымовского. Новое видеообращение офицера МВД.
Комментарии экспертов.
Стратегия 2020 нуждается в ремонте. Подробности правительственного доклада.
Право автора.
Поэт и царь. Перевод на грузинский. Вадим Дубнов. О казусе Роберта Стуруа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.